ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम песня 9 глава 22 потомки Аджа Мидхи текст 1. Шрішука
увач.
Мітрающа
дівода сать.
Чавана стацу тон ріпа.
Судаса сага деватха.
Сома коджанту джан макрі. Шрішука увач.
Мітрающа дівода сач.
Чавана стацу тон ріпа.
Судаса сага деватха.
Сома коджанту джан макрит. Перевод. Шукадева Госвами сказал, у Митраю, сына Девадасы, было четверо сыновей, Чавана, Судаса, Сахадева и Сомака. А Сомака стал отцом Джанту. Значит, эта глава называется «Потомки Аджамидхи». Здесь стихов 20 перечисляются просто имена. Вот мы их читать не будем. Традиционно эти главы, в которых нет комментариев, перечисляются имена, они вообще не читаются на Шримад Бхагаватам. Просто правило. Вот, поэтому мы сразу перейдем к стихах 18-19, где вот тут уже начинаются какие-то комментарии, так сказать, полезные для нас темы. Итак, в стихах 18-19 говорится: «Наступающую Кали-югу династия Бога Луны оборвется, и в начале следующей Сатья-юги Девапи продолжит род Сомы. У Бхалики, брата Шантану, был сын по имени Сомадата, у которого было трое сыновей – Бхури, Бхуришрава и Шала. У Шантану и его жены Ганги родился Бишмадева, великий мудрец и возвышенный преданный, постигший природу духа. В бою Бишмадеве не было равных. Господь Парашурама остался очень доволен Бишмадевой, а когда тот победил его в поединке. У Шантану и дочери рыбака Сатьявати родился Читрангада». Комментарий Шрилы Прабхупады. В действительности Сатьявати была дочерью Упаричары Васу. Матерью ее была рыбачка по имени Матья Гарбха. После своего появления на свет Сатьявати росла в семье рыбака. Схватка между Парашурамой и Бишмадевой произошла из-за трех дочерей Кашираджи – Амбики, Амбалики и Амбы, которых Бишмадева похитил, чтобы сделать их женами своего брата Вичитравири. Амба, думая, что Бишмадева собирается жениться на ней, полюбила его, но Бишмадева, давший обет брахмачарья, отказался взять ее в жены. Тогда Амба обратилась за помощью к Парашураме, у которого Бишмадема обучался боевому искусству, и тот приказал Бишме жениться на Амбе. Бишмадева отказался, и Парашурама, чтобы заставить его жениться, вступил с ним в жестокую схватку. В битве Бишма одержал победу над Парашурамой, чем доставил ему удовольствие. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Мановиштам Стапитамена Гутале Сваям Рупа Кадамагьям Велати Сва Падантикам Ванча Калпа Трубьяшча Крипа Сингху Пья Эвача Патитанам Паваникьо Вайшнавипьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадахара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Абитлеши Мати Бхактивиданта Свами Нитинами Намасте Сарасвати Дейгуровани Причарина Нирвишеши Шунивани Пашчатяви Шиттарими. Итак, мы читаем главу «Потомки Аджамидхи». Мы сразу же перепрыгнули на тексты 18, 19, 20, где появляются комментарии и уже знакомые нам имена. Эти главы приводятся в Шримад Бхагаватам для того, чтобы показать, что персонажи, которых мы обсуждаем, они, в общем-то, так сказать, являлись членами реальных конкретных династий, поэтому приводятся все эти вот имена, последовательность, кто там чей, так как в Библии Исаак родил Иакова, там и все это до бесконечности. Короче говоря, примерно вот то же самое. Вот. Итак, здесь появились уже знакомые имена, которые связаны более-менее со знакомыми нам событиями. Здесь упоминается Махарадж Шантану, его жена Ганга и их сын Бишмадева, который играл очень важную роль в истории Махабхараты. Вот и об этом мы немножко поговорим. Смысл ведической литературы состоит в том, чтобы донести до нас трансцендентное духовное послание. И это трансцендентное духовное послание, оно, скажем так, не всегда может быть легко понято и принято живым существом. Вот, и поэтому в ведах есть разные типы литературы. Допустим, изначальные веды состоят из там, эти, самхиты, брахманы, раньяки, упанишады. И эта литература, она крайне сложна для понимания, потому что для того, чтобы читать, изучать веды, нужно иметь посвящение. Без посвящения веды читать бесполезно. Кто угодно там сейчас может найти какое-нибудь академическое издание ригведы, самоведы, и ничего не будет понятно, нет посвящения. Вот, то есть это литература за семью печатями, то есть там без знания санскрита, без посвящения, ее просто нельзя понять, это просто какие-то вообще малопонятные вещи. Вот в то время как такая литература, как Пураны и Итихасы, она имеет очень широкую аудиторию. Вот, то есть другие формы, в частности, вот Упанишады, философская литература, которая описывает абсолютную истину и так далее, Веданта Сутра, они предназначены достаточно узкой аудитории. Вот, Итихасы, вот эти вот истории, такие как Махабхарата, Рамаяна и Пураны, вот эти вот истории древности, они имеют очень широкую аудиторию. То есть они не требуют никакого посвящения, они написаны более простым санскритом. Вот, и они написаны в форме истории. Поэтому теперь эта же абсолютная истина, она подана в очень доступной форме для широких масс. И благодаря этому люди, увлекательно, так сказать, читая всякие разные там перипетии, истории о любви, о царствовании, о войнах, о том, о сём, о всяких разных там конфликтах, отношениях, вот, получают вместе с этим также и витамин абсолютной истины. То есть, допустим, детям какие-то витаминки дают в виде каких-то там сладких таблеток, они их с удовольствием жуют. Вот, то есть они едят сладости, но получают какую-то пользу от этого. Точно так же, и для, они об этой пользе не думают, им просто сладость приятна. Да. Вот точно так же люди с интересом слушают, читают все эти истории, но вместе с этим попадают, так сказать, эти вот витамины духовные, то есть духовное знание, которое делает их сильнее, которое меняет систему ценностей. И в этом как раз преимущество литературы Итихас, Махабхараты, Рамаяны и Пуран, которые мы изучаем. Итак, здесь упоминаются имена вот этих вот известных личностей. Сейчас, сказать, доблестный Болливуд снимает новую, так сказать, версию Махабхараты, где достаточно красочно, ярко, интересно все эти вещи показываются. Вот и мы можем как раз вспомнить фрагмент, связанные с этими личностями Шантану, Сативати, Ганга, Бишма, то есть те имена, которые здесь упоминаются. Предыстория появления Бишмадевы, который здесь упоминается на земле, довольно любопытна. Он был жителем райских планет, их было так называемых 8 Васу. 8 Васу – это жители высших миров. И у него была жена. Кстати, это самая Амба, которая за ним бегала этой жизни в жизни. Это его жена из прошлой жизни, жена этого самого. А звали Бишмадеву в прошлой жизни Дроном. Вот. И, значит, однажды эти 8 Васу, 8 братьев, они где-то там шли по этой райской планете и оказались возле ашрама великого мудреца Васиштхи, у которого была такая необычная корова, Камадхену, вот, которая исполняла все желания. Вот, и, так сказать, как грехастхи люди хозяйственные, жене этого дрона, значит, приглянулась эта коровка, она говорит, давай захватим. В общем, короче, дурацкая такая идея, потому что если человек, скажем, что-то ворует у брахмана, этим он на себе столько проблем создает, настолько жизнь, даже представить себе не может, что он творит. Тем более у такой личности, как у Васиштхи. Короче говоря, прихватили они эту корову, вот Васиштха его проклял, причем проклял всех этих васу, значит, чтобы они родились на земле. Вот. И нам, считаю, кажется, что Земля, это, вообще говоря, здорово, да? Но вот с точки зрения райских планет, она выглядит совершенно иначе, совсем иначе. То есть это как вот, ну, вас бы где-нибудь прокляли родиться на Чукотке или еще где-нибудь в таком месте, да? То есть это примерно так вот же выглядит оттуда, сверху, наша Земля. Вот. И эти восемь вас, они должны были родиться на Земле, но им совершенно не улыбалась перспектива жить на Земле. Поэтому они договорились с протекающей, так сказать, мимо Гангой, Ганга на верхних миров течет сюда, вот с божеством Ганги, Гангой Деви, что давай мы у тебя родимся на земле все равно бываешь. Вот, но они, такой договор у них был, что последний из этих васу, дрона, по вине которого, собственно говоря, они попали в эту ситуацию, он должен на себя взять всю вину, как это сейчас говорят, да, он своих подельников выгораживает, на себе вину берут на себя. Вот они договорились, что они родятся на земле у Ганги, но Ганга их всех быстренько отправит обратно, а этот последний останется заложником и 8 жизней будут наказание терпеть за 8 васу. Вот так они и сделали. Вот, и Ганга, так сказать, предстала в виде прекрасной дамы здесь на земле, увидел ее этот Махараджа Шантану. Вот, и, значит, у них образовался брак такой. Вследствие этого родился сын. Это самый последний из васу, которого звали Дрона. Теперь он стал Девавратой. Его имя было рожденное Девавратом. И он рос, так сказать, могущественной личностью, потому что прошлая жизнь у него была это райские планеты, то есть он не снизу пришел, а сверху пришел. Поэтому он демонстрировал очень, так сказать, удивительные такие способности, был могучей личностью. Вот. Происходило вот что, значит, перед Дрона, вернее, Девабрата, который Бишмой позже стал, он был последним. А до этого рождались его старшие братья, и Ганга, когда она выходила замуж за Шантану, сказала ему одно условие. Значит, сам понимаешь, семейная жизнь сложная штука, я буду иногда, может быть, делать странные вещи, но ты не должен меня критиковать. Если ты только хоть одно негативное слово в мой адрес скажешь, я сразу же уйду. Вот. Шантану был очень очарован ей и сказал, да, согласен. Итак, они заключили брак, и у них стали рождаться дети, и она брала каждого из этих сыновей, несла к реке Ганги и топила их со словами, я делаю то, что ты просил. Вот. И поскольку был договор о том, что Шантану ее не критикует, он раз стерпел, два стерпел, потом подумал, что его жена какая-то сумасшедшая женщина. После того, как она утопила 7 детей со словами «я делаю то, что ты просишь», а она просто отправляла обратно этих 8 васу. Когда остался один последний, значит, Шантану не выдержал, сказал: «ты сумасшедшая женщина, вообще я отбираю тебя сына, иди вообще отсюда». Вот, она сказала: «ну хорошо, то есть по нашему договору ты меня раскритиковал, поэтому я ухожу». Вот, и остался этот вот последний сын, который взял на себя всю вину за остальных васу. Вот он как раз и есть этот самый рожденный Деваврата, который позже стал Бишмой. И Шантану, будучи царем, естественно, планировал, что его сын Деваврата станет преемником его. Вот. Но поскольку он остался без жены, Ганга ушла от него, вот царю без жены никак невозможно, вот он еще себе нашел одну жену в этот раз, стала такая дама по имени Сатьявати. Вот она была красавицей, рыбачкой тоже с такой непростой историей. У нее уже до этого был внебрачный сын по имени Вьясадева, который родился от другого мудреца Парашары Муни, тоже очень известная личность. Парашара тот, кто дал определение слову «Бхагаван», «Бог», обладатель 6 сокровищ. И также Парашара стал практически отцом ведической астрологии. Вот, и, короче говоря, у нее, у этой Сатьявати, у Шантану, Парашары, был сын Вьяса. Вьяса, он жил в уединении, еще другими, Двайапаяна Вьяса. То есть Двайапаяна обозначает «живущий на острове». То есть он жил мудрецом таким, дикарем просто, ждал своего времени, когда, так сказать, придет его время разделить веды. Вот. И, значит, Шантану женился на этой Сатьявати, у которой уже был добрачный сын. Вот. И Сатьявати сказала так: я выйду за тебя замуж на одном условии, что значит, не твой сын, который этот Девоврата, будущий Бишмадева, станет царем, а мои сыновья. Вот. И Шантану согласился, таким образом лишив своего законного первого старшего сына, наиболее достойного из всех, этого будущего наследства. Вот. А он уже был взрослый Девоврата, и Сатьявати сказала: ну ладно, ты-то пообещал, но где гарантия, что сыновья вот этого Девоврата, будущего Бишма, не захотят стать царями, и не возникнет там какой-то конфликт между моими сыновьями и вот его сынами. И тогда Бишма для того, чтобы защитить обет, обещание своего отца, сказал, что я никогда не женюсь, отдаю обет брахмачари, чтобы не было никакой конкуренции, и можешь не волноваться, так сказать, матушка Сатьявати, твои сыновья будут царями, и более того, я им буду помогать, как своим братьям и так далее. Вот, нет никаких проблем. И когда он этот вот обет дал, тогда полубоги прокричали: Бишма, Бишма. Бишма означает ужас, какой ужас. Вот, потому что для царя обет брахмачари — это действительно ужасный обет. То есть брахмачария — это, скажем так, общий принцип воздержания, но в какой степени каждый человек может ему следовать, у всех это немножко по-разному. То есть легче всего этому следует обету брахмачари. Бишма родился в кшатрийской семье. То есть, хотя здесь его называют Кави, ученым, и Махабхагаваты, возвышенным преданным, по рождению он был царем, был сыном Шантану. Вот. И для царей, естественно, этот обет он сложнее, потому что у них больше гуна страсти. И поэтому, когда он этот обет произнес, вот, то все подумали, что это что-то ужасное. Как он ему будет следовать и к чему это все приведет. Потому что все прекрасно знают, что когда человек совершает обет брахмачари, дает ему вообще невероятную силу, что он с этой силой это будет делать. Если он не тратит силу, так сказать, через низ, значит, куда-то он наверх ее направит, да, или что он будет творить. И действительно, Бишма был чрезвычайно могущественной личностью. Его все, так сказать, побаивались и уважали, потому что сила в нем была неимоверная. Более того, он прошел обучение воинскому искусству самого Парашурамы. Вот, то есть личность он был практически непобедимой. Вот, и он жил много жизней, то есть он не умирал. Парашурама ему дал благословение, что ты умрешь по своему собственному желанию, только когда захочешь. То есть был такой очень необычной личностью Бишма. Итак, когда Бишма дал обет, что он не женится, это Сатьявати успокоилась, вот, и у них родилось несколько сыновей. Одного звали Читрангада, вот здесь его имя упомянуто. О нем практически я даже и не помню, что-то там есть, или он умер там в детстве, не помню, что-то о нем почти ничего. А потом был Вичитравири. Вичитравири был тоже удивительной личностью, бестолковой совершенно. В том смысле, что ничего, кроме бокала вина, он в руках держать не мог. Никаким он был не кшатрием, он был просто пьяницей и гулякой. Вот. И даже не мог себе невесту на своем варе выиграть. Поэтому Бишма, который дал обет брахмачари, отправился, так сказать, в такое путешествие, чтобы завоевать для своего сводного брата Вичитравири жену. Вот. И одним махом, значит, со своим варой увел сразу трех. Амба, Амбика и Амбалика, трех сестер, они были дочерями этого Кашираджа, царя, значит, царства Каши. Вот. И, значит, а Амба, старшая из этих цариц, она не знала, что он для своего брата, она думала, что он для себя. И поскольку Бишма такой мужчина видный, так сказать, привлекательный, она тут же в него влюбилась. И когда она поняла, что, оказывается, он не для себя, а для своего брата, она очень сильно негодовала на него и вот пыталась вот всякими путями через его учителя Парашурама на него воздействовать, очень всяческое на него такое давление оказывала. Вот, а в действительности она была его просто женой из прошлой жизни, и поэтому, естественно, что эти связи, они очень сильно тянутся из жизни в жизнь, и поэтому она его преследовала и пыталась завоевать, и проклинала, и хотела убить, в конце концов. Потом родилась в теле мужчины Шикхандина, вот, который, так сказать, во время битвы на Курукшетре пытался все время, так сказать, его там убить, этого Бишмадеву. Короче, это вот такая у него была карма, представьте себе, да? Кшатрия, за которым бегает жена из прошлой жизни, он принял обет брахмачари, ничего с ней сделать не может, она женщина, да, на женщину он не может, ну, по этикету с ней сражаться. Вот. И он жил, то есть, под таким вот давлением, зная, что кто-то его ненавидит, кто-то ему хочет отомстить. При этом он человек долго
защищает трон. То есть аскеза на его жизнь была, вообще говоря, невероятная. То есть его жизнь, она очень такая драматичная в этом плане была. Вот. И более того, он поклялся своему отцу Шантану, что он будет защищать трон Хастинапура до тех пор, пока на этом троне не появится достойный человек. Тот самый Вичитравирья, ради которого он привел, так сказать, трех невест, он в юном возрасте умер от туберкулеза, от всяких там сексуальных излишеств, короче, так сказать, сдулся быстро. Вот. И тогда Сатьявати уже сама, как царица-мать, запаниковала, что трон остается без наследника. Она сама уговаривала Бишмадеву: может быть, ты откажешься от своего обета и станешь царем. Вот, извини, я такая глупая была, потребовалось тебе такое обязательство, мои сыновья оказались бестолковыми. Вот, ты единственный достойный. Но Бишма сказал: обет есть обет, все, обратной дороги нет. То есть я остаюсь в этой роли. Я просто защищаю трон Хастинапура. И тут Сатьявати вспомнила о своем добрачном сыне, там, Вьясадеве. Вот, и согласно ведической культуре существует такая возможность, что, значит, если один брат почему-то там не способен зачать сыновей, то его брат, значит, с его женой, женой того этого неспособного брата, может, значит, родить, значит, сына. Да? Вот здесь как раз в следующем стихе говорится, что Читрангаду, которому Вичитравирья приходился младшим братом, убил Гандхаров, чье имя также было Читрангада. Сатьявати до своего замужества Шантану родила великого знатока вед Вьясадеву, который известен под именем Кришны Двайапаяна. Его отцом был Парашара Муни. А Яшукадева Госвами, сын Вьясадевы, с его помощью я изучил этот великий труд Шримад-Бхагаватам. Воплощение Бога Вьясадева отверг своих учеников, возглавляемых Паилой, и поведал Шримад-Бхагаватам мне, поскольку я был свободен от всех материальных желаний. Вичитравирья взял в жены двух дочерей Кашираджи, Амбику и Амбалику, но так как он был чрезмерно привязан к ним, у него случился сердечный приступ, позже он умер от туберкулеза. Вот. И потом дальше говорится: Бадараяна Шри Вьясадева по велению своей матери Сатьявати зачал троих сыновей, двух с Амбикой и Амбаликой, женами своего брата Вичитравирьи, и одного со служанкой. Их сыновей называли Дритараштрой, Пандру и Видурой. Вот, и в комментарии там Прабхупада объясняет, что возможно была такая ситуация в былые времена. Сейчас в Кали-Югу вот эти все... Написано, что в Кали-Югу, век Кали, вступает в силу 5 ограничений. Запрещается приносить в жертву коня, корову, принимать саньясу, подносить предкам плоть, зачинать детей с женой своего брата. Это из Брахмагаварата Пурана. Вот. То есть, значит, в ту эпоху, в Двапара-Югу, это было возможно, и поэтому, значит, Сатьявати пригласила своего сына, вот этого, Вьясадеву, сказала: вот, значит, эти молодые девушки рано обдавели, Амбика и Амбалика, вот их этот негодный муж Вичитравирья помер. Вот поэтому, значит, я тебе приказываю, что ты должен стать продолжателем рода. Вот. И третья их вот эта вот сестра Амба, она не соглашалась ни на что, и она там совершала какие-то жуткие аскезы, бегала все за этим Бишмадевой. Вот поэтому она была вот вне игры. Вот. А эти Амбика и Амбалика, они жили при дворце. И, значит, от Амбики родился Дритараштра слепой, значит, от Амбалики родился Панду бледный. Вот, и когда настало время третьего сына, Амбика, она не захотела повторять, так сказать, уже первого подвига, и она вместо себя послала служанку. Вот, и со служанкой получился Видура, в действительности самый достойный. То есть объясняется, что качество ребенка зависит от качества отца и матери. И поскольку матери, вот эти вот две, Амбика и Амбалика, они были страшно напуганы этим Вьясадевой, потому что он был такой диковатый, страшноватый, из леса там такой весь волосатый, черный. Вот, то, соответственно, и дети были такие немного странные. Значит, Амбика, увидев этого Дритараштру, она зажмурила глаза, и поэтому первый сын появился слепым, Дритараштру. Амбалика, увидев его, побледнела страшно, и поэтому сын родился Панду. Панду обозначает бледный. Вот. А эта служанка, для нее была вообще великая честь, что к ней пришел такой великий мудрец, она его так с радостью встретила, и поэтому у них родился самый мудрый сын Видура. Вот. Но поскольку мать его была Даси, то есть просто служанка, и его называли Даси Путра, то он не мог быть царем, хотя был самым квалифицированным из них. Вот. И это, в этом была вся трагедия, так сказать, трона Хастинапура, что самый квалифицированный Бишма не мог быть царем, потому что он дал обет. Вот, двое, так сказать, менее квалифицированных, они могли. Вот Дритараштра слепой, вне игры Панду назначили. Он был хорошим царем, но попал под проклятие. Вот, поэтому он тоже ушел с трона. Вот, поэтому опять Дритараштре передали трон. Видура квалифицирован, но он сын служанки, не может сидеть на троне сына служанки. Вот такие все перипетии и сложности, вот, они привели к тому, что на троне был неквалифицированный, но, так сказать, высокорожденный человек, царь Дритараштра. Вот, а фактически принимали решение Бишмадева, Видура, такие более-менее квалифицированные личности, которые хотя не имели такого высокого статуса. Я прошу прощения. Вот. И, значит, Бишмадева, как он обещал своему отцу, он охранял трон Хастинапура с ожиданием, что появятся достойные правители. И он уже знал, что Пандавы, так сказать, на подходе, они еще были молодыми, но они уже с детских лет проявляли все качества достойных царей. Поэтому Бишмадева терпел свою аскезу с ожиданием, что когда-то все это увенчается успехом. Вот. И когда Пандавы подросли, ну, мы знаем дальше, что между ними и Кауравами, сыновьями Панду, сыновьями Дхритарашты, было сильное противостояние, это все отдельная долгая история. Смысл в другом, что, значит, Бишмадева, он постоянно переживал, конечно, за все эти вещи, и он сказал однажды такую интересную вещь. Он говорит, что когда ты поклоняешься Мурти, какой-то форме Господа, ты неизбежно поклоняешься и муравьям, которые по этой форме ползают. То есть в Индии там живности очень много, страна такая, способствующая всяким формам жизни, короче, там все цветет, растет, пахнет со всех сторон. Вот, и поэтому избежать того, что в храмах там по божествам какие-то муравьи, там насекомые ползают, невозможно. И так он говорит, что поклоняясь Мурти Господа, ты неизбежно поклоняешься и этим муравьям, которые по нему ползают. И точно так же я нахожусь в таком положении, что я, с одной стороны, поклоняюсь трону Хастинапура, защищаю его, но на этом троне какие-то, так сказать, букашки непонятные, временные, так сказать, завелись. Вот. И хочешь не хочешь, приходится служить им. То есть он видел, что это недостойные люди, но он пообещал хранить трон, защищать его до тех пор, пока не появятся достойные. В этом была его, так сказать, внутренняя трагедия. Вот и когда, значит, битва на Курукшетре завершилась победой пандавов, что Махараджа Юдхиштхира был установлен на престоле, провозглашен императором, Бишмадева понял, что он, как говорится, отмучился. Все. Его функция закончена. 8 жизней, так сказать, он отжил. Вот, он охранял этот трон, он сделал свое дело. Он добился, так сказать, самого главного. И теперь он уже просто, так сказать, ждал конца и по своей воле на глазах у Кришны в благоприятное время оставил этот мир. Вот, и, так сказать, вернулся уже обратно к Богу, отстрадав, отмучившись. Ну, такая вот у него была судьба. Другим персонажем, который, так сказать, наоборот, на короткое время, то есть Бишма сюда попал аж на 8 жизней. Другим важным персонажем Махабхараты, который попал сюда на очень короткое время, вот, всего на 16 лет, был сын Арджуны по имени Абхиманию, то есть он был сыном Арджуны и Субхадры. Субхадра была сестрой Кришны. То есть он был юношей, в 16 лет он уже пошел на войну, как раз вот на эту Махабхарату, но он был очень, битву на Курукшетре, он был очень могущественным воином, вот, и он был убит несправедливо, когда его там окружили, Кауравы, когда как раз воспользовались тем, что Арджуна был далеко, его отец, они его убили. И когда Арджуна вернулся, значит, узнал о смерти своего сына, он, конечно, был в ужасном шоке, он хотел там разорвать этого Джаярадху, вернее, Джаядратха, который все это устроил. Вот, Кришна его успокоил, он сказал одну такую вещь. Он говорит: Арджуна, я понимаю, что сейчас пребываешь, так сказать, в пылу, все тут страсти, битва и так далее, потери, война, каждый день что-то такое происходит. Я тебе просто, если ты так сильно скучаешь по своему сыну Абхиманию, я тебе покажу его. И он дал ему видение, показал ему видение райских планет, где Абхиманию был одним, так сказать, из жителей этих райских миров, который за какое-то, так сказать, дело там проштрафился, и его сослали на год на Землю, то есть там что-то около этого, да, то есть там год на райских планетах, это как 16 лет на Земле. Вот, в общем, короче, там, я не помню точно уже измерение, в общем, какое-то, на какое-то короткое время. И он эти 16 лет, что называется, отсидел вот, в зоне, вот, сыграл за это время роль Абхиманию, сына Арджуны, вот, и вернулся. То есть, когда мы смотрим на ситуацию с позиции более высокой, ничего вообще не происходит, никаких трагедий, да? Но когда мы обусловлены своей вот этой вот, скажем, иллюзией, этого внешнего восприятия, представьте себе Арджуне потерять 16-летнего сына, да, все это какой кошмар, да, а, слава богу, он успел там зачать своего сына Махараджу Парикшита, Парикшита был сыном Абхиманию, продолжатель династии Пандавов. Вот, то есть с позиции земной, когда мы находимся в другом пространстве времени, в других вот, в другой мирской системе ценностей, с другим видением, одним образом оцениваются события. Когда те же самые события оцениваются с другой точки зрения, вот хотя бы даже просто с позиции этих вот райских планет, все по-другому совершенно выглядит. Вот. И когда Кришна показал Арджуне, говорит: вот твой Абхиманию, видишь, вот он сейчас по-другому выглядит, конечно, но это самая та джива, которая на время, так сказать, была наказана и вот на 16 лет провела на земле в роли твоего сына. Он жив, здоров, видишь, все в порядке. Просто это вот та оболочка, в которой он выступал в роли твоего сына, она уже, так сказать, ему больше-то и оставаться было нельзя, он на больше не наработал на земле, то есть его по такой статье больше не дают, чем 16 лет, то есть тот маленький штраф, который он там, за который он, так сказать, что он там совершил, какое-то прегрешение, уже не помню что, вот, за него вот там небольшое наказание на райских планетах, которое в переводе, так сказать, на местную валюту вышло в 16 лет, так сказать, превратилось, вот, в перевод в местную систему времени. В третьей песне Шримад Бхагава там приводится очень хороший стих, там говорится, что все наши страдания происходят по невежеству вследствие влияния ложного эго. Он говорит, на самом деле у нас не больше оснований для беспокойства, чем у человека, который видит во сне, как ему отрубают голову. То есть комментарий объясняет, что если человек видит во сне, как ему отрубают голову, значит, ее не отрубают. Потому что человек, которому отрубают голову, он ничего уже не видит. А если он видит, как ему отрубают, то есть свидетель этого события, это обозначает, что это все форма иллюзии. Вот, и поэтому, как человек, которому приснилось, что ему во сне отрубают голову, он просыпается и видит, что все нормально, голова на месте, ничего не отрубили. Вот, точно так же это просто была временная иллюзия. Все наше восприятие наслаждений, страданий, каких-то жизненных ситуаций, в которых мы находимся, оно находится под влиянием иллюзии невежества, рожденного из ложного эго. Вот, поэтому, сказать, если мы находимся в очистительном процессе, служим повелителю реальности, Кришне, это означает, что рано или поздно мы проснемся от этой иллюзии, вот, и будем, сказать, воспринимать свою жизнь со всеми теми материальную как сон, в котором нам снится, что нам отрубают голову. То есть на самом деле ничего такого плохого с душой не происходит, но вследствие такого сильного влияния майя шакти, энергии иллюзии, у нас складывается впечатление, что мы здесь что-то там теряем, приобретаем, страдаем, наслаждаемся. То есть это форма такого глубокого сна. Поэтому духовная жизнь, духовная практика обозначает возвращение к реальности. Возвращение к реальности возможно только тогда, когда мы с этой реальностью контактируем. То есть Кришна – это высшая реальность, Парататтва, высшая истина. Вот, когда мы пытаемся установить отношения с Ним, то постепенно мы начинаем пробуждаться от этого сна материальной реальности, временной реальности, и возвращаемся из этой относительной реальности в абсолютную реальность духовного мира. Хари Кришна. Вопрос.
Те, когда слушаешь эти истории, то возникает вопрос, то почему они решили вносить в войска? Это же страшные последствия. Что это такое? И почему Кришна решил так или иначе силой, да, привести этих невест или для Дхритарашты.
Кшатри, они все решают силой, на что им сила нужна?
То есть это же, ну, реально нарушение дхармы или гандхармы.
Почему нет? Почему?
Потом Шакуня, это же, в принципе,
нет, украсть невесту для брака это одна из форм брака. Это одна из форм брака. Вот у нас недавно была лекция 8 форм брака. Там это все описано в Ману Самхите, здесь никакого нарушения нет. Он не рекомендованный. Не рекомендован. Но когда другого пути нет, ну что ж, кшатри решают вопросы силой. Пришел, увидел, победил. На что ему сила еще? Сидеть, мантру повторять? Для этого много силы не надо. Кшатрию нужно как-то блеснуть своей силой. Вот он блеснул.
Сатиматизм, можно задать вопрос, зачем она Вичитравили покрывала, да, как бы все глаза закрывала, ведь есть же некая дхарма. То есть видно, что это уже не Дави Варнашама, это уже идет реальное вырождение, когда демонические тенденции, приводящие к нарушению дхармы, они уже туда проникают, вовнутрь, и все это как бы рушится. Вот так,
вы просто рассуждаете как интеллектуал, отключив на время эмоции. Они не отключаются. Мы привыкли решать математические задачи, правильно? В школе же мы что, математические? Были ли у нас уроки по решению эмоциональных проблем? И какие у вас были оценки по ним? Люди так вообще не мыслят. Понимаете? Мы живем в эпоху, когда говорят, человек это homo sapiens, человек разумный. А то, что значит человек эмоциональный, как бы невдомек. А он в первую очередь эмоциональный. И эти эмоции настолько сильно на его вот это вот, так сказать, разум влияют, что эти все ваши вопросы, они легко становятся объяснимыми, когда мы понимаем, что он не просто homo sapiens, человек разумный, а человек эмоциональный. Поэтому в угоду своим эмоциям, чувствам человек часто жертвует здравым смыслом, дхармой, чем хотите. Вот поэтому, скажем так, интеллектуальный анализ ситуации, он не является полным. Анализ ситуации является полным тогда, когда мы принимаем во внимание и, так сказать, разумную составляющую, и эмоциональную составляющую. И поскольку люди не обучены решать эмоциональные проблемы, они даже не знают, что есть такое. Решите эмоциональную задачу. Говорят, а как это? Если у меня задачу с игреками, скажу, понятно, вот такой способ решения задачи. Как решаются эмоциональные задачи? Кто учит решать эмоциональные задачи? Нет такого искусства решения эмоциональных задач, понимаете? Вот, поэтому люди, не обладая силой контролировать свои эмоции, решать эмоциональные задачи, они просто плюют на этот разум, на эту дхарму и позволяют случиться тем вещам, к которым стремятся их чувства. Вот все. Очень просто. А анализ остается ученым, который сидят в кресле, спокойно, хотя анализируют, говорят, вот там такая сативати, вот такой бишма, все. Включите эмоции, вы поймете, что такое жизнь.
Люди уже теряют свои качества.
А? Ну да, то, что это уже два пара юга, конец, вернее, два пара юга, начало кали. Понятно, что да, Варнашрама уже, так сказать, трещала по швам, фактически она уже вырождалась. Брахманы теряли свои качества, и кшатрии теряли свои качества, поэтому все уже такое, не идеальное. Вопрос. Ну все, если вопросов больше нет. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.